МИД Албании подтвердил арест албанского дипломата в Турции по подозрению в перевозке наркотиков.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. И о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 20, без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 16, ясная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. Выставка советских наград в историческом музее. Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Королева Александра Морозенко. 8 мая в Западной Европе вспоминают жертв Второй мировой войны, а в России готовится к Дню Победы. Но сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Соленков с анонсом событий на Радио Свобода. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро. Доброе утро, Лейла. И говоря о том, какие темы будут важными сегодня в нашем эфире, конечно, нельзя сказать о том, что... Не сказать о том, что годовщина Победы, подготовка России к празднованию годовщины и официальные мероприятия, запланированные на сегодня, это тема на первом месте, наверное, можно сказать так. В том числе и в нашей утренней программе, кроме репортажа и интервью, которые подготовила Тамара Леленкова, которые наши слушатели уже имели возможность прослушать, корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер прислал сюжет о том, как 8-9 мая отмечают в Германии. И в частности, Юрий расскажет о том, почему прокуратуре Германии не удалось пока добиться выдачи проживающего в США Джона Деменюка, бывшего гражданина СССР, потом США, а ныне лица без гражданства, который служил во время войны в охране разных нацистских концлагерей и обвиняется в Германии в соучастии в убийстве 29 тысяч евреев в концлагере Солибор.
Михаил, а я вновь напомню нашим слушателям вопрос программы. Мы сегодня спрашиваем, сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне. И напомню, что свои смс-сообщения вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svobodaru, а также напомню телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Ну, звонки мы будем принимать в середине часа. Кроме того, одной из тем наших дневных программ будут итоги визита Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел в США, его встреча с американским президентом Бараком Обамой и госсекретарем США Хиллари Клинтон. Наши американские коллеги прислали репортаж и интервью с экспертом о результатах поездки Лаврова в Соединенные Штаты Америки. Давайте послушаем материал Алана Давыдова.
После встречи в овальном кабинете Барак Обама, сидя рядом с Сергеем Лавровым, назвал состоявшуюся беседу замечательной. «Мы располагаем прекрасной возможностью перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией по ряду проблем. Это ядерное вооружение, ядерное нераспространение, обстановка в Афганистане и Пакистане, ядерная программа Ирана и Ближний Восток, коммерческие связи между нашими странами, а также урегулирование финансового кризиса, который так деформировал экономику всех стран мира». Ранее в этот же день Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту. На совместной итоговой пресс-конференции Клинтон дала понять, что разногласия между Кремлем и Белым домом относительно Грузии не должны помешать переговорам по заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Полагаю, что министр Лавров, как и российское правительство, признают, что стабильность и мирное урегулирование напряженности в Грузии будут служить интересам всех. Вместе с тем было бы возвратом к прошлому считать, что, имея разногласия в одной области, мы не должны сотрудничать в других сферах, которые исключительно важны. Осуществляя сотрудничество по договору СНВ и по проблеме нераспространения, связанной с будущей безопасностью в мире, США и Россия несут особую ответственность. При разногласиях напряженность следует снижать, находя, как отметил министр Лавров, компромисс и практические решения. Два министра коснулись и инцидента высылки российских дипломатов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, за которым последовал отказ Москвы участвовать в заседании Совета Россия-НАТО. В четверг Лавров сказал, что рассчитывает на скорейшее возобновление деятельности Совета.
Мы надеемся, что в самое ближайшее время препятствия на пути возобновления работы Совета России и НАТО, а эти препятствия целиком носят искусственный характер, будут устранены. Это важная структура, возобновить свою работу на основе тех принципов, которые были согласованы при ее создании.
Во время обсуждения иранской проблемы госсекретарь США указала, что администрация Обамы готовит почву для применения более жестких санкций против Ирана на случай его несогласия удовлетворить требованиям крупнейших держав о свертывании работ. По словам Сергея Лаврова, односторонние санкции США и ЕС не будут способствовать решению иранской ядерной проблемы.
Я никогда не говорил, что мы против какого-либо давления на Иран. Я говорил, что мы не видим смысла жестких санкций против Ирана. А в том, что касается давления, то если под давлением понимать усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров, то эти усилия мы активно прилагаем.
Сергей Лавров также сказал, что Россия активно поддержит стремление администрации Обамы не допустить возрождения экстремизма в Афганистане и Пакистане.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова. Комментарии экспертов слушайте в наших дневных программах. Ну, Лейла, немало интересного сегодня будет происходить и в Государственной Думе Российской Федерации. В рамках правительственного часа запланировано выступление министра образования и науки Андрея Фурсенко. Он расскажет депутатам о том, какие меры принимает правительство для повышения качества и конкурентоспособности российского образования. В Государственную Думу мы сегодня отправили Данилу Гальперовича, а мнение специалистов по этому вопросу накануне записала Лиля Пальвелева. И, как нам рассказала Лиля, эксперты говорят, что в средней и высшей школе страны сейчас происходят значительные и зачастую болезненные перемены. Все эти комментарии можно будет услышать уже в следующем часе, а вернее ровно через час в 9 часов 7 минут. Вновь пристально мы будем следить за развитием событий в Грузии. В Тбилиси не прекращаются акции протеста против властей. Оппозиция требует отставки президента страны Михаила Саакашвили. Оппозиционеры дали президенту срок до 11 мая. И добавлю, что в эти дни в Грузии начинаются учения НАТО. Кстати, в Тбилиси сегодня член Общественной палаты Российской Федерации Максим Шевченко. Он будет договариваться о четырехсторонней встрече представителей общественности Грузии, Абхазии, Южной Осетии и России. Ну и, конечно, будет в наших программах сегодня и спортивная тема. Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Швейцарии поборется за выход в финал со сборной Соединенных Штатов Америки. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов расскажет о том, сможет ли российская команда так же легко переиграть американцев, как это было на групповом этапе. Прямой эфир через полтора часа. Алексей Кузнецов будет у нас в программе.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков, и он рассказал нам о том, какие события будет освещать Радио Свобода сегодня в течение информационного дня. В Москве 21:15, и настало время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Тбилиси по подозрению в шпионаже задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Грузии Ираклий Баткуашвили. На саммите в Праге в четверг положено начало программе «Восточное партнерство». В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. На северо-западе Пакистана в районе долины Сват продолжается крупная операция армии против талибов. В Праге в четверг президенты Азербайджана и Армении обсудили проблему карабахского урегулирования. Суд США признал бывшего военнослужащего Стивена Грина виновным в убийстве 4 иракцев в 2006 году. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня поездку по Ближнему Востоку, которая продлится до 15 мая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Год назад состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Итоги первого года его президентства подводим с философом Игорем Чубайсом. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас опять настало время обзора прессы. Я вновь приветствую Михаила Шевелева. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Лейла.
Насколько мне уже удалось узнать, сейчас пойдет речь о публикации в газете «Ведомости». В общем-то, тема тоже касается Дня Победы. Речь пойдет о законе о наказании за отрицание победы.
На этой неделе мы вряд ли могли пройти мимо этой публикации. Это материал, который называется «Нигилисты истории». Его автор – историк Павел Аптекарь. Речь в нем идет о том, что накануне Дня Победы группа депутатов предложила наказывать граждан тюремным сроком до 5 лет и штрафом до 500 тысяч рублей за отрицание победы и итогов Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников. Кому и почему пришла в голову эта идея? Подобные законы действуют в некоторых странах, в Германии, Австрии, Франции. Есть даже люди, которые осуждены на реальные и условные сроки за отрицание, например, Холокоста и преступлений национал-социалистов. Минск, но в России ситуация иная. В России День Победы, утверждает Павел Аптекарь, стал гражданской Пасхой, праздником, символизирующим национальное единение. И в стране, где едва ли не в каждой семье есть погибшие и пропавшие без вести на войне, отрицать победу и преступления нацистов осмелится разве что умалишенный, готовый плясать на могилах дедов и прадедов. Для этих людей вполне достаточно действующего уголовного кодекса, где есть статья за возбуждение, например, ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, за призывы к экстремистской деятельности. И сроки там вполне адекватные. Можно заработать за такие действия до 5 лет тюрьмы. И для чего нужен новый закон? Зачем сочинять новую статью? Кого и за что можно было бы наказывать по такому закону? Ну, например, может быть, русских неонацистов и скинхедов, но закон не направлен против них. Дело в том, что в России отрицающих преступлений нацизма практически нету. А вот закон на самом деле может быть направлен, как утверждает автор газеты «Ведомости», против историков, которые пытаются объективно освещать события, в основном предвоенные, а также и военные. Если эта норма сохранится в законодательстве, то историк и журналист может оказаться в тюрьме, например, за резкое высказывание об американской атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки или за разрушение Дрездена союзной авиацией. Непонятно, как в таком случае говорить о расстреле польских пленных в Катыни или как квалифицировать депортацию народов в 1941-1944 годах на территории Советского Союза. Зато можно будет заочно осудить, например, покойного писателя Виктора Астафьева и многих отечественных историков и публицистов, не раз называвших действия Сталина и его ближайшего окружения преступлениями. Нынешние и будущие историки вынуждены будут опасаться называть трагедии под Минском, Киевом, Харьковом, Вязьмой и Керчью трагедии и ограничиваться эвфемизмами вроде «отдельных неудач». Между тем, утверждает Павел Аптекарь в газете «Ведомости», проявление исторического нигилизма, самое яркое проявление исторического нигилизма, это положение победителей, доживших до наших дней. В качестве примера автор публикации называет средние пенсии ветеранов в России положение тех, кто воевал в государствах-союзниках и в государствах-противниках. В России, в зависимости от региона, средняя пенсия участника войны составляет от 11 до 15 тысяч рублей. Хорошая пенсия по российским меркам, но во Франции это, например, 3 тысячи евро, в США 3,5 тысячи долларов, и даже в Германии и Финляндии, которые выступали на другой стороне, это 2500 и 2000 евро соответственно. Депутатам стоит бороться не против суждения об отечественной истории, пусть даже крайне неприятного, а наказывать настоящих нигилистов победы. К такому выводу приходит Павел Аптекарь, автор публикации в газете «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Мы ждем вас в студии через полчаса с очередным рассказом о важных публикациях в сегодняшних газетах. А я напомню, что в прямом эфире был обозреватель прессы «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Исторический музей обладает одной из самых крупных коллекций советских наград. В их числе редкие ордена отдельных советских республик, которые вручались в короткий период 20-30-х годов. Это полузабытые свидетельства истории. Их не показывают в постоянной экспозиции музея. Лишь время от времени такие ордена можно увидеть на тематических выставках. О том, как эти награды попали в музей, рассказывает Лиля Пальвелева.
Проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович курирует в этом университете довузовскую подготовку абитуриентов. Стало быть, профессор Конторович может оценивать уровень знаний, полученных в современных общеобразовательных школах. Выводы неутешительные.
Школа стала в целом учить хуже. Возможно, причина того, что 20 лет с 90-х годов идет некоторый негативный отбор. То есть профессия потеряла в престиже, стала совсем низкая зарплата, только последнее время как-то пытаются это выправить. Но это очень медленный процесс, то есть замена поколения преподавателей в целом по стране. Это не исключает, что есть совершенно замечательные преподаватели, есть выдающиеся коллективы школ, но я сейчас пытаюсь оценить общий уровень школы. И мне кажется, что это вот сейчас самая горячая проблема для России. Там предметы, тип экзамена, это вторично.
Я с вами совершенно согласна в этом, потому что давно, много лет предупреждали, что нищий учитель не может хорошо подготовить ученика.
Он, понимаете, он с одной стороны нищий, с другой стороны он потерял престиж, и это, поскольку идет много лет, это значит, что в педагогические вузы тоже сильные.
Извините, по техническим причинам в эфир пошел не тот материал, а сейчас обещанный репортаж об историческом музее и о его наградах, о коллекции советских наград.
Сейчас постоянная экспозиция исторического музея заканчивается залом, посвященным последним годам царской власти в России. В давнем уже интервью директор музея Александр Шкурко рассказывал мне, что когда удастся отремонтировать и освоить соседнее с главным корпусом здание, бывший музей Ленина, вот тогда там и разместится экспозиция истории 20-го столетия. О сроках, впрочем, до сих пор ничего не известно. Руководитель музейного отдела истории 20 века Наталья Чевтайкина сокрушается.
Это все было в далекие 70-е годы, когда мы еще были молодые. Как-то так получилось, что в середине 70-х годов пришло много молодежи в наш отдел, и мы стали ездить в различные экспедиции и собирать материал по истории не только в Центральной России, а и по союзным республикам, потому что была такая идея, которая, кстати, не осуществилась до сих пор, что у нас, наконец, будет экспозиция по истории 20 века, по советской истории. Наконец, у нас даже есть концепция этой экспозиции, но экспозиции нет и пока, в общем, опять не предвидится.
Между тем, во время экспедиции, о которых говорит Наталья Чевтайкина, был собран уникальный материал.
До середины 30-х годов каждая союзная республика и даже некоторые автономные республики имели свои наградные системы. Потом это все исчезло. Причем интересно, что были такие республики советские, которые не входили в состав СССР, а были самостоятельные народные советские республики, это Бухарская и Хорезмская. И вот у них была целая система наградного материала. Эту тему вообще мало кто разрабатывал.
А это что, была такая забытая страница? Почему не разрабатывали?
Ну, просто уже это и не очень-то приветствовалось. Наградная система, значит, подразумевалась, что республики имели свои права. Все-таки это уже было прекрасное время застоя. И вот мы все заразились этой идеей собрать коллекцию этих наград. Мы почти полтора месяца были в Узбекистане и Таджикистане. Конечно, сразу стали искать ветеранов. Нам повезло. Мы потом привезли сюда, в Москву, одну медаль за боевые заслуги Бухарской Народной Республики. И еще один знак, тоже очень редкий знак, тоже Бухарской Республики за борьбу с басмачами. Это были одни из первых наших находок, не моих личных, а вообще музея, которые положили начало коллекции.
Как они выглядели, вот эти две награды, которые вы нашли?
Бухарский знак в виде такой медальки, обтекаемый треугольничек, там был полумесяц, а знак за борьбу с басмачеством. Тоже это небольшой знак, тоже там вот с арабской вязью. А, конечно, самые потрясающие, слава богу, они есть у нас в коллекции, это ордена Бухарской Республики, звезды 10 сантиметров в диаметре, шестиконечная звезда, причем они трех степеней, золотая, серебряная, из простого металла. Очень интересные эти знаки. Там, конечно, местный колорит, влияние Востока, они яркие, они большие. Вот эта вот звезда, уж она прям звезда была. Есть фотографии, где награжденный этот орден, но он там прям полгруди, если два ордена, вся грудь уже занимает. Надо сказать, что даже Сталин был награжден такой вот бухарской звездой, а у Ленина был орден Хорезмской республики. Потом мы нашли такой путь, когда мы ездили в экспедиции, особенно это было в Закавказье, вот в Армении, Грузии. Мы уже просто связывались с наградными отделами Президиум Верховных Советов, где у них вот от умерших поступало, просто как образцы. И мне еще самой пришлось несколько раз, я привозила из Армении, из Грузии.
По кору, они больше отражали национальную культуру или уже складывался какой-то единый советский стиль?
Вообще-то по-разному. Что касается Украины и Белоруссии, они все-таки больше приближались к РСФСРам, потому что были же и первые ордена трудового и боевого знамени РСФСР. Они, в общем-то, похожи. Знамя там на фоне земного шара. Закавказские совсем другие, более сдержанные. У них всегда со вкусом хорошо было и у армян, и у грузин. Сейчас у нас, наверное, самая крупная, может быть, даже в мире коллекция наград союзных автономных республик 20-30-х годов. Вряд ли теперь пополнится эта коллекция, потому что даже если у кого-то это сохранилось, это, конечно, сейчас очень дорого стоит.
Считает Наталья Чевтайкина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следователи прокуратуры Московской области возбудили уголовное дело в отношении главы города Королёва Александра Морозенко. Его подозревают в том, что он отказался предоставить Счетной палате России затребованную информацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пока следствие устанавливает обстоятельства, в мэрии Королёва вспоминают о проверке двухлетней давности. Михаил Симонов в 2006 году был начальником управления по реализации программы «Наукограда».
Касалось запроса Счетной палаты по представлению данных по инвестиционным контрактам, которые заключены были администрацией. Там действительно была какая-то переписка между аудиторами и инспекторами ревизионной группы Счетной палаты и администрации. Но она была связана вовсе с нежеланием администрации, а просто запрос был составлен за пределами срока действия, как закончился срок работы этой комиссии. Вот такое письмо им было направлено. Был вторичный запрос, и им, по моим данным, им были предоставлены эти данные. Может быть, юридически как? Вот неудовлетворенный запрос Счетной палаты мог лечь в качестве жалобы на стол вот СКП, либо в какой-то орган компетентный, который на основании вот этой жалобы, проверив какие-то факты, если они подтвердились, мог вот возбудить это дело.
Счетная палата проверяла администрацию после окончания срока действия программы «Наукограда». Пресс-служба городской администрации уже распространила заявление о том, что вся информация, затребованная Счетной палатой в 2007 году, была предоставлена в полном объеме. На это есть соответствующие подтверждающие документы. И более того, многочисленные проверки правоохранительными органами по итогам работы Счетной палаты нарушений закона в работе администрации города не установили. Михаил Симонов вспоминает, что в свое время в город приезжала даже съемочная группа «Фитиля», но уехала ни с чем.
Я работала 9 человек Счетной палаты в течение полугода, хотят в «Фитиле» вот это изложить. Но это же не тот формат. Пролистали 150 страниц актов и столько же страниц возражений администрации, прочитали решения судов и уехали. Так что передергивания здесь всякие возможно, но я не думаю, что здесь есть какой-то уголовный такой мотив.
Наказание по статье возбужденного уголовного дела – штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:30, и настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне президент США Барак Обама и глава МИД России Сергей Лавров обсудили российско-американские отношения. Обама высказал уверенность, что существует прекрасная возможность для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и Россией по многим вопросам. В Москве сегодня прощаются с героем Советского Союза генералом армии Валентином Варенниковым. Церемония прощания пройдет в культурном центре вооруженных сил. Генерал Варенников, ветеран Великой Отечественной войны, скончался 6 мая на 86-м году жизни. В Тбилиси по подозрению в шпионаже задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Грузии Иракли Баткуашвили. Об этом сообщил журналистам его адвокат. На саммите в Праге в четверг положено начало программе «Восточное партнерство», призванной укрепить сотрудничество Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. Евросоюз проведет сегодня в Праге переговоры, нацеленные на установление долгосрочных связей в области энергетики и транспорта между Европой, Ближним Востоком и Средней Азией. Министерство иностранных дел Албании подтвердило арест в Турции албанского дипломата Агима Хаджиу, подозреваемого в перевозке наркотиков. На северо-западе Пакистана в районе долины Сват продолжается крупная операция армии против талибов. В Праге в четверг состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсудили проблему карабахского урегулирования. В США суд признал бывшего военнослужащего виновным в убийстве 4 иракцев в 2006 году. Стивену Грину грозит смертная казнь. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня поездку по Ближнему Востоку.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве готовится к празднованию Дня Победы. Начиная с 1965 года, этот важный для россиян день стал выходным. С тех пор традиционно проводятся парады, на которых демонстрируется военная мощь страны и устраиваются масштабные салюты во всех городах. О значении этого праздника в материале Тамары Леленковой.
Первый День Победы праздновался с таким воодушевлением, что о нем помнят до сих пор. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая вечером в Москве был дан салют, состоящий из 30 залпов. Однако спустя 3 года, в 1948 году, день 9 мая перестал быть выходным днем, и праздник возобновили только в эпоху Брежнева. О том, какую роль в общественном сознании играют подобные события, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Что касается победы, даже самого слова «победа», оно обладает особой энергетикой, и оно притягивает к себе сознание людей. Победа – это, пожалуй, наверное, единственный праздник, который за последние 20 лет не изменил ни своей даты, ни своего наименования, ни своей сути. И у российского народа сегодня осталось, по сути дела, два общенациональных праздника – Новый год и День Победы. Наверное, самое главное, что у каждого народа есть особая своя ментальность, и эта ментальность прежде всего держится на исторической памяти. Нация слагается не из поражений, она слагается из побед, памяти которой хранится вечно. Вот это на самое главное. И еще не менее главное, это то, что это единственный праздник, который обладает огромной силой с точки зрения объединения поколений. 90-е годы разорвали связь поколений, когда дети говорили: это вы дураки, вы все прошляпили, вас обманывали. Сейчас победа возвращается, и это победа, которая связывает и детей, и родителей, и дедушек, и бабушек, и прабабушек. И вот я, например, буду встречать этот праздник со своей мамой, офицером Советской Армии, своими детьми, своими внуками, а она со своими правнуками.
Это важно, может быть, в каком-то даже не общественном, а семейном контексте, в семейном кругу, когда кто-то, практически все в той или иной степени участвовали в этой победе.
Есть такое понятие «передача через генерацию». И любая национальная память передается не через школу, не через учебники. Она транслируется из поколения в поколение. Это самая главная память, которая живет. Наши родители были победителями. Это очень важно осознавать. Мы поколение победителей. И я считаю, что нужно поддерживать, потому что больше таких крупных побед у России за последние годы не было.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Напомню, что вопрос сегодняшний звучит так. Сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас до нас дозвонилась Нина Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Сохранились
Здравия
ли у вас?
С праздником.
Да.
Победа. И всегда будет путь победы. Вот воспоминания у меня самые такие печальные. О войне, конечно, папа погиб уже в конце года, офицер был тоже. Вот, мама умерла вскоре, и мы остались. И у меня маленький мальчик, вот 61-го года рождения, еще 2 года ему было. И вот он говорит: война такая сволочь, вот вспоминаю просто. Видимо, он слышал, когда я рассказывала, как жилось нам после войны, и вот. Я, конечно, желаю всем людям на нашей планете счастья, здоровья, мира всюду. Просто действительно эта победа досталась каждой семье. Вот в деревне все погибли, все. Это мы были в Волгограде, мы переехали туда во время войны, вот еле выжили. И это было невозможно.
Нина Васильевна, а у вас сохранились письма с фронта от вашего папы? Вы говорили,
да
что...
Да нет, мы, как говорится, после мамы не до этого было. Шок был, маленькая совсем была. Не остались ничего. Конечно, орден Отечественной войны послали потом, и то маленький братик куда-то вынес. И у нас люди такие были всякие, конечно. Вот.
Спасибо, Нина
очень
Васильевна.
Очень трудно и тяжело жилось.
Спасибо, Нина Васильевна. Это были воспоминания Нины Васильевны из Москвы. А у нас на очереди следующий звонок. Здравствуйте, Николай.
Да.
Какие у вас воспоминания?
Здравствуйте. Ну, воспоминания такие, что очень много было коллег, культяшек. Вот они ездили на таких роликах. Это над землей небольшая такая деревянная как бы надстройка. Они привязаны к этой надстроечке. Такая как скейтбордик. Вот. И их очень много было. Они просили. Они в орденах были. И сначала за эти ордена немножко платили, потом отменили всякую плату, и вот они пошли на улицу и по Москве, и по Питеру, и по большим городам ездили. А потом в один прекрасный момент они все пропали, их убрали, и неизвестно где они, вот понимаете, вот они исчезли, коллеги. Нельзя было показывать праздник, что много было коллег. У нас медицина была такая, что не лечили гангрены, просто ампутировали. Голод 47-го года, как только кончился ленд-лиз, то начался сильнейший голод. И реформа денежная, ведь Сталин платил за подбитые самолеты, за подбитые там танки, за, ну, за победу платили большие деньги, за ордена платили, кто получил ордена, им платили. И вот пришла, значит, победа, пришел этот 47-й год, и все деньги пропали, их выбросили. Вот сейчас Черномырдин, когда приезжал во Францию, то французы предъявили документы денежные, еще царские там долги и прочее. Но Черномырдин пообещал выплатить, но ни один сейчас вот победитель не может представить советские деньги образца 46-го, там, 45-х годов, 44-х во время войны, чтобы им заплатили за эти деньги. Они лежат пустым хламом.
Спасибо, Николай. Это был Николай из Москвы. До нас дозвонилась Алла Павловна, тоже из столицы России. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте.
Какие у вас семейные воспоминания?
У меня семейные воспоминания. Я была девочкой 5-летней, когда началась война. Я в садике была за городом. И вот я помню очень хорошо, когда приехали очень расстроенные мама с папой, забрали меня оттуда. Потом я помню, как в эвакуацию мы ехали, и такая была толпа людей. Меня в окошко маме подали. И были мы в эвакуации в Западном Казахстане. Это поле я хорошо помню. И в каждой лунке змея лежала, гадюка свернутая. И очень хорошо я помню, как мы голодали, я хорошо помню. Я помню День Победы. Папа с войны, с фронта уже вернулся. Вот он остался жив. И на машине, на военной, это, я не знаю, козел или уазик, как он называется-то, поехали мы на Красную площадь. Так нас, это ликование, никогда в жизни не забуду. Это нас чуть ли не с машиной уже пытались и подбрасывали люди вверх. И вообще это был такой праздник. А вот когда было 60 лет Победы, так Путин даже вот не пускал ветеранов, потому что он устраивал гуляния для своих гостей приезжих, и ветеранов, Красная площадь была оцеплена, не пускали на Красную площадь. Вот это я хорошо помню.
Это были воспоминания Аллы Павловны из Москвы, а у нас на очереди звонок тоже из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте.
Как вы можете ответить
на ваш вопрос? Я в 41-м году родился в Ленинграде. И, значит, когда началась война, наш поезд поехал на восток. И нас бомбили. Так что я был конкретно участником этих дел. Вот. Ну все, спасибо.
До нас дозвонилась Наталья Петровна. Здравствуйте, Наталья Петровна.
Здравствуйте. У меня папа, Петр Николаевич Скаткин, был в мирной жизни научным работником. Ушел в московское ополчение. И мы сейчас ездим мимо той поляны, где собиралось это московское, обучалось московское ополчение. Это между Апалихой и Красногорском. Только сейчас эта поляна стала застраиваться комплексом «Изумрудные холмы». Я хочу, чтобы люди знали, что на этом месте собиралось московское ополчение. Он защищал Москву на Волоколамском направлении. В декабре он уже командовал орудием, и его пушка стояла на правом фланге панфиловцев. Он остался жив, провоевал еще целый год. Был ранен и потерял ногу вследствие гангрены. И потом всю оставшуюся жизнь проработал научным работником. Умер только в 2000 году, дожив до 97 лет. Его братья, несколько, трое, воевали тоже пехотинцами, танкистами, и все остались живы. Так что для нашей семьи это очень живой праздник. У нас еще живы дети всех этих братьев, и мы очень часто это все вспоминаем. Так что я хочу, чтобы люди помнили, где происходила защита Москвы.
Наталья Петровна, а сохранились у вас какие-нибудь военные реликвии, письма с фронта, какие-то фотографии военные?
Фотографий нет, есть только папины ордена. Писем с фронта нет. Мне был прислан плюшевый мишка в подарок, когда московское ополчение поставили на довольствие, ведь они же не... Сталин его потом ликвидировал, и они стали... влились в регулярную армию и стали получать довольствие. Только тогда мы стали получать какие-то деньги для существования, потому что иначе мы остались просто без кормильца. Мне первое, что мне сделали, это сказали, что папа прислал из-под Сухиничей тебе плюшевого белого мишку. На самом деле, я думаю, что мама его просто купила уже где-то в Москве. Мы не уезжали, не эвакуировались из Москвы. И мама в это время тоже не эвакуировалась, и вместе с другими сотрудниками научно-исследовательского института удобрений инсектофунгицидов выпускали грелки и бутылки с зажигательной смесью. И прямо отвозили их на фронт. Они где-то добыли подводу с лошадью и прямиком отвозили их на передовую. А грелки химические для перевоза раненых, самолеты-то не отапливались. А вот их у мамы брала жена ее брата, которая работала в санавиации и летала по тылам, вывозила из окружения и из партизанских отрядов раненых, она их брала. В них нужно было добавить воду, и обкладывали ими раненых. В это время за счет химической реакции шло обогревание.
Спасибо, Наталья Петровна. Это были воспоминания Натальи Петровны из Москвы, а до нас дозвонилась Нина Павловна из Московской области. Здравствуйте, Нина Павловна.
Здравствуйте. Я во время войны, я 26-го года, мне было 15 лет, на Кубани, Кубань. Брат прибежал утром 41-го, 22-го, рано утром кричит: «Вставайте, война!» Таким страшным голосом, мама в слезы, плакать. И тут же сегодня, в этот же день, ему была повестка. Он был шофером в танк, танковую часть. Его проводили, наверное, в течение 3 дней. Это было что-то было такое. Отправляли товарные вагоны на фронт, кто в чем стоял. Брата я своего провожала, мама сына. Он даже уронил каким-то образом, кто-то встал на ногу ботинок, и он поехал без одного ботинка. Оккупировали нас в 42-м году. Немцы нас оккупировали на 5 месяцев. Это было что-то страшное. Такие эпизоды можно рассказывать только страхом и со слезами. Вот. Немцы, конечно, забирали у нас все и забирали в огородах, выкапывали буквально все. И вот я видела этот страшный, который на меня кричал, наставлял автомат, что я прикрывала клубок картошки, чтобы осталось на зиму хоть что-то есть. 5 месяцев они были, мы все время жили под страхом, под болью и слезами. Через 5 месяцев наши пришли войска, и немцев погнали. Страшно на них было смотреть. Оборванные, грязные. Не такие, в общем, невозможно. Вернулся родственник с партизан, опухший такой страшный. Но когда уже наши пошли победой, в этом у нас была уже одна радость. Мы работали по все 24 часа. Растили, убирали все для фронта. Лозунги были для фронта, для народа, для страны, для победы. Я очень рада, что мы победили. И я каждый год праздную День Победы с радостью, со слезами. Я ветеран войны. Спасибо всему нашему русскому народу за сохранение нашей земли и нашего народа. Спасибо. Низкий всем поклон. Живите все. И я с вами. Спасибо.
Это были воспоминания о войне Нины Павловны из Московской области. А до нас дозвонился Борис из Москвы. Здравствуйте, Борис. Какие у вас воспоминания?
Здравствуйте. Разрешите сказать. Алло.
Говорите, мы вас слушаем.
Да. Мне пришлось воевать на переднем крае, в секретных войсках. Был я истребителем танков. Таких полков по приказу 0528, подписанный Иосифом Виссарионовичем Сталиным, было 170. Как нас на переднем крае называли? Прощай, Родина. Смертники. Двойной оклад, тройная смерть. Мы индивидуально боролись один на один с немецкими танками. И мы выбили танковый потенциал фактически вермахта, имея на вооружении секретную пушку ЗИС-3, противотанковую, положив конец его блицкригу. Сегодня 8 мая, это я инвалид Отечественной войны, сегодня 8 мая, я хочу через вас передать привет всем истребителям танков, которые были засекречены советской армией еще 60 лет, а мы инициативная группа рассекретили секретный приказ, и теперь у нас остатки, небольшое количество, 8 человек еще живых, получили из архива справки о том, что мы уничтожали немецкие танки и получали за них 500 рублей. Дорогие истребители танков, нас немного. По нашим расчетам человек 10 на всю нашу федерацию. Я передаю вам привет и желаю вам здоровья. И желаю, чтобы вы, как говорится, с гордостью знали, что наш род войск, незаслуженно забытый, сыграл колоссальную роль. Мы не были по разнарядке политизированы, нам платили деньги. Мы были мальчишками, отчаянными сорванцами.
Это были воспоминания о войне Бориса из Москвы. Настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Тбилиси по подозрению в шпионаже задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Грузии Ираклий Баткуашвили. На саммите в Праге в четверг положено начало программе «Восточное партнерство». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас к нам в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро,
Лейла. Вам слово.
Мое внимание привлекла сегодняшняя публикация в газете «Коммерсант». Газета «Коммерсант» пишет о громком уголовном деле. Впрочем, громким его можно было назвать до вчерашнего дня. Вчера Тверской районный суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику департамента по нормативно-правовым вопросам ТНК «БП Менеджмент» Илье Заславскому и его брату Александру. Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России части 1 статьи 183 Уголовного кодекса. Она формулируется так: «Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. За это преступление предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет». Братья Заславские получили по году условно. С приговором они, между прочим, не согласились и будут его обжаловать. В описании «Коммерсанта», который пересказывает ход судебного следствия, дело выглядит по меньшей мере экзотически. В прошлом году один из братьев, Илья Заславский, встретился в московском ресторане с инженером, который обслуживал «Газпром», и предложил ему продать некоторую информацию за чудовищную сумму в $500. Инженер колебался, цена его услуг выросла до $5000, и в конце концов этот инженер обратился в ФСБ Российской Федерации с заявлением о том, что у него пытаются выкупить коммерческую тайну. Его снабдили записывающим устройством, и братья были арестованы. Какие секреты «Газпрома» пытались купить братья Заславские за 500 тысяч долларов или даже 5 тысяч долларов, и как они планировали ими распорядиться, осталось после заседания суда неизвестным. Комментировать решение суда в прокуратуре отказались. От комментариев воздержался также и «Газпром». Это дело можно было бы счесть, конечно, фарсом и каким-то экзотическим эпизодом, если бы не одно обстоятельство. Это оно сейчас кажется фарсом, а в прошлом году, вскоре после предъявления братьям Заславским обвинений, сотрудники ФСБ провели несколько выемок документов в московских офисах компаний BP и ТНК-BP. Тогда сотрудники ФСБ заявили, что обнаружили в документах компании вещественные доказательства, подтверждающие факт промышленного шпионажа. Это стало началом очень серьезных неприятностей английского бизнеса в Российской Федерации. Вот такую историю рассказала сегодня газета «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Напомню, что в прямом эфире был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев, которого мы ждем в нашей студии ровно через полчаса. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Недавно в Анкаре прошли похороны сына одного из высокопоставленных турецких государственных чиновников, погибшего во время игры с револьвером в так называемую «русскую рулетку». О том, какие опасные масштабы сегодня среди турецких юношей неожиданно приобрело увлечение этой смертельной в прямом смысле слова игрой, и о том, когда и как русская рулетка появилась в Турции, история-корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
Похороны проходили пышно, с большим скоплением людей. Газеты писали, что 20-летний студент одного из вузов Анкары Джан Туркан покончил с собой, играя в русскую рулетку. Тотализатор смерти организовал на своей квартире приятель покойного, сын турецкого посланника в Польше. Корреспондент телеканала CNN Turk сообщал. Юноши собрались в доме посла, их было семеро, все были пьяны. Произошел спор из-за девушки, чтобы доказать свое превосходство, решили испытать судьбу. Результат оказался трагичен. Такие же случаи повторились в Анталии, Стамбуле и других городах страны. Русская рулетка – новое увлечение золотой турецкой молодежи. Юноши и подростки из обеспеченных известных семей с восточным азартом крутят барабан револьвера. Собираются обычно вечером, изрядно накачавшись алкоголем. Игрок вкладывает в револьвер один единственный патрон, раскручивает барабан, произвольно останавливает, прижимает дуло к виску и спускает курок. Потом револьвер передается по кругу. Играют добровольно, не на деньги, только для того, чтобы испытать судьбу. На молодежных интернет-сайтах можно встретить приглашение поучаствовать в смертельной игре. 5 шансов выжить против одного схлопотать пулю в висок, делятся своими впечатлениями блогеры, любители острых ощущений. Студент Стамбульского технического университета Ахмед. Какое-то поветрие среди студентов, желающих поиграть со своей жизнью в прятки. В игре участвуют даже девчонки, чтобы не отставать. Считают, что это очень хороший способ проверить себя на выживаемость. Везунчики потом становятся героями среди сверстников. Слишком строгие устои в турецких семьях, запреты в общественной жизни. Ребята с какой-то отчаянной дерзостью стремятся отведать запретных сладостей. Русскую рулетку в 1920 году в Стамбул привезли с собой русские эмигранты, прибывшие на кораблях из России. Напившись до чертиков в русских кабаках, бывшие офицеры царской армии отправлялись в тесные вонючие квартирки в районе Биоглу, где под утро, впав в отчаяние от тоски и неизвестности, сводили счеты с жизнью. Чтобы остановить опасное поветрие среди своих офицеров, генерал Врангель даже издал особый указ. В 3 часах езды от Стамбула в турецком Галиполи, где осели сохранившие организованность остатки Белой армии, за пристрастие к русской рулетке можно было запросто поплатиться не только погонами, но и жизнью. Судам офицерской чести было предписано жестко карать, невзирая на бывшие заслуги и чины, тех, кто бездумно рискует жизнью. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Нихат Каан. Впервые о русской рулетке в Турции узнали в конце 19 XIX века, во время очередной русско-османской войны. Об этом сохранились записи в османских архивах. В те годы на вооружение многих европейских армий поступили новенькие револьверы фирмы «Свит Вессон». Попавшие в плен русские офицеры устраивали настоящие спектакли с пистолетами. Пленные раскручивали барабаны, а турецкие капралы крутили пальцем у виска, предполагая, что у русских просто есть такая странная традиция, вроде распития водки на завтрак. Русскую рулетку отчаянно эксплуатировали авторы приключенческих турецких романов и мелодрам. В рулетку играли турецкие разведчики, военные, герои-любовники, будоражив впечатлительные умы. Типичный герой турецкого бульварного романа просто обязан испытать свою судьбу, полагаясь на удачу. Например, турецкий агент 007 Палат Альдемдар, который вот уже который год борется на экранах страны с мафией и коррупцией, в одной из последних серий в русскую рулетку выиграл свою жизнь. Мнение писательницы и журналистки Айше Лейлек. Рулетка – это метафора, волнующая сознание писателей и сценаристов. В каждом третьем турецком бульварном романе играют в русскую рулетку. Однако не стоит забывать, что в головах читателей произрастает то, что мы, авторы, туда сеем. Начитавшись подобных романов, молодежь сознательно идет на смерть, не понимая своей ответственности перед близкими. Стамбульская полиция нравов патрулирует кинотеатры, базары, парки и другие общественные места. В ее обязанности входит охрана общественных порядков, борьба с аморальным поведением. С недавних пор полицейские частенько задерживают группы молодых парней во время игры в рулетку с револьвером. Звонки поступают от бдительных граждан, соседей, родственников, членов семей. Есть только несколько минут, чтобы предотвратить возможное несчастье. По узким стамбульским улицам полицейские отправляются в ночь на мотоциклах с мигалками. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Подошел к концу второй час утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот главная тема следующего часа. В Швейцарии сегодня проходит полуфинал чемпионата мира по хоккею. Россия встречается со сборной США, сборная Канады со сборной Швеции. 8 мая в странах Западной Европы – день памяти жертв Второй мировой войны. А в России сегодня готовится к Дню Победы. Сегодня в Госдуме будут говорить о повышении качества и конкурентоспособности образовательных услуг в России.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.